Покончив эти дела, светлейший князь двинулся к русским границам. В Померании осталось только 6000 русского войска. Прусский король был в восторге, что получил желаемое. «Донесите царскому величеству», — говорил он Головкину, — «что я за такую услугу не только всем своим имением, но и кровью своей его царскому величеству и всем его наследникам служить буду. И хотя бы мне теперь от шведской стороны не только всю Померанию, но корону шведскую обещали, чтобы я пошел против интересов царского величества, то никогда и не подумаю так сделать за такую царского величества к себе склонность». Сколько радовались в Берлине, столько же печалились в Копенгагене. Когда при датском дворе узнали о секвестрации, то поднялось сильное волнение. «Больше зла нельзя сделать нашему королю, как эту секвестрацию», — сказали датские министры Долгорукому. Герцог Гольштейн Готорпский столько же желает добра королю шведскому, сколько желают ему и сами шведы. Так можно ли было допускать его вмешательство в дела Северного Союза? Королю прусскому верить трудно, зная сношение его с Францией в пользу шведскую. Сами прусские министры открыли, что их король обещал помогать герцогу Гольштейн-Готорпскому против нашего короля. У нас уже начаты были приготовления, чтобы на будущее лето вступить в Шонию. Но теперь нечего думать о войне, надобно искать мира. Союзники отняли у нашего короля все способы к наступательной войне, а оборонительную войну вести только разорение, без всякой прибыли. Долгорукий успокаивал их как мог, спрашивал, на каких условиях желают они отдать померанские города в секвестр. Отдать одному королю прусскому, чтобы о герцоге Гольштейн-Готорпском и помину не было, отвечали министры. Сердились не на Меншикова, а на Флеминга, которому приписывали все это злое дело, а рассказывали, как Флеминг недавно еще грозился отомстить датскому двору за прежние неприятности. Раздражение против Гольштейна было тем сильнее, что мирные переговоры между нею и Данией кончились тем, что Герц, не сказавшись никому, тайком уехал на крестьянской телеге окольными дорогами. Долгорукому объявили, что Герц предлагал отдельный мир между Данию и Швецию. Сам король сказал ему: «Вы пророк, что вы предсказывали о Герце, то и случилось». Он предлагал такие дела, от которых был бы страшный вред Северному Союзу. Скоро пришли известия, которые оправдывали опасения датского короля и его министров. Прусский король объявил, что Дания должна очистить владение герцога Гольштейн-Готорпского. В противном случае Пруссия силой заставит ее это сделать. Петр получает письмо от датского короля. «Я думаю, — пишет Фридрих IV, — что все эти договоры о секвестрации заключены Меншиковым и Флемингом нарочно к моему вреду, и это уже не в первый раз оба они обнаруживают свою вражду против меня. Надеюсь, что, Ваше Величество, изволите взглянуть на это дело совершенно иначе и меня, как своего верного союзника, не оставить. Изволите повторить иностранным дворам объявление о необходимости прежних распоряжений в мою пользу относительно Гольштейн-Готорпского дела и дать указ князю Меншикову, чтобы он со всеми русскими войсками, находящимися в Померании, готов был помогать мне при первом на меня нападении с какой бы то ни было стороны. Ваше Величество, высокое праводушие и понимание собственного интереса требует зрелого обсуждения этого представления моего и не позволят допустить, чтобы необходимое между нами согласие прекращено было такими отдельными договорами. Ваше Величество, по своей рассудительности, не можете не усмотреть здесь враждебных намерений и не отвратить их заблаговременно. «Трактат о секвестре Померании мы рассматривали», — отвечал Петр, — «и нашли, что некоторые статьи противны нашему общему интересу. Статьи эти приняты князем Меншиковым по нужде, потому что прусский двор без них в секвестр вступить не хотел. Нашим войскам нельзя было там доли оставаться по причине позднего времени и недостатка в продовольствии. Что касается до отдачи на секвестр Штральзунда и Висмара, то мы позволим отдать их только на таких условиях, на каких угодно будет вам и королевскому величеству польскому. Касательно же Штетина, нам нельзя отречься от ратификации, ибо договор заключен согласие короля польского, которому город этот по разделу принадлежал. Надеемся, что и вашему величеству договор противен быть не может, потому что при заключении его в Швете находился и ваш генерал Девец. Однако мы удержались и от посылки этой ратификации, узнав, что между королем прусским и домом Готорпским заключен договор, в котором находятся вредные для вашего величества статьи. Мы приказали находящемуся при прусском дворе графу Александру Головкину требовать, чтобы эти статьи были исключены. И если наше требование будет исполнено, то и мы ратификуем договор о Штетине. Представление графа Александра Головкина в Берлине, отказ Англии давать субсидии на датскую войну и неудовольствие Франции на то, что Пруссия захватила шведские владения и хочет их удержать за собою, заставили Пруссию отказаться от угрожающего положения относительно Дании. Впоследствии со стороны Франции явилось предложение, что если прусский король хочет получить Штетин вечное владение, то должен объявить войну России, чтобы заставить ее отказаться от всех своих завоеваний. Осторожный Фридрих Вильгельм, хорошо знавший русского царя и его средства, с негодованием отверг это предложение. Но в Дании не переставали беспокоиться и относительно Пруссии, и относительно того, что герцог Голштинский был ближайший наследник шведского престола. Долгорукий писал, что король никак не хочет помириться с герцогом, если тот не отречется от прав своих на шведский престол, или, по крайней мере, не обяжется, что, сделавшись шведским королем, не присоединит Голштинии и Шлезвига к Швеции. Царь велел Долгорукому объявить королю, что и он такого же мнения, да и другие государства не допустят, чтобы герцог владел Швецией и Голштинию. Но хлопоты не ограничивались одной Данией. В феврале 1713 года английский посланник в Голландии лорд Страффорд говорил князю Куракину: «Натурально, что Англия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии корону шведскую. Намерение Англии – содержать все державы на севере в прежнем равновесии. Выгоды нашей торговли требуют, чтобы мы старались о прекращении Северной войны. Россию трудно помирить с Швецией. Ваш государь хочет удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет ничего уступить. По моему мнению, Ливонии нельзя отнять у Швеции. Надеюсь, что ваш государь удовольствуется Петербургом, о чем у нас есть уже известие. Нарва по своему положению одинаково нужна обеим державам». «Во всяком случае, — писал Куракин, — мы с своими союзниками никакой надежды иметь не можем. Министры императорские, видя свое бессилие, очень щадят шведы. Здешние штаты хотя бы и намерены были что-нибудь для нас делать, да бессильны, делают только то, что угодно Англии». Стаффорд внушал влиятельным людям в Голландии, что если царь будет иметь гавани на Балтийском море, то вскоре может выставить свой флот ко вреду не только соседям, но и отдаленным государствам. Английское купечество, торговавшее на Балтийском море, подало королеве проект, в котором говорилось, что если царь будет иметь свои гавани, то русские купцы станут торговать на своих кораблях со всеми странами, тогда как прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в Италию не ездили, а вся торговля была в руках англичан и голландцев. Кроме того, усилится русская торговля с Данией и Любеком. Эти враждебные заявления были остановлены угрозою Петра. Возвратился в Голландию бывший в Дании посланник Гоус и донес своему правительству о разговорах, бывших у него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь посредниками Цесаря и Голландские штаты, ибо надеется на беспристрастие этих держав. Не отвергает и посредничество Англии, только подозревает ее в некоторой враждебности к себе. «Я, — говорил Петр, — готов с своей стороны явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы медиаторы поступили безо всяких угроз, с умеренностью. В противном случае я вот что сделаю. Разорю всю Ливонию и другие завоеванные провинции, так что камня на камне не останется. Тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем надобно поступать осторожно, что он очень желает мира, но враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. «Сие донесение, — писал Куракин, — нашим делам немалую пользу учинило». В июне месяце Стаффорд начал требовать, чтобы Россия, Дания и Саксония приняли посредничество морских держав Англии и Голландии для заключения мира с Швецией. При этом датские и польские послы объявили Куракину, что имеют указы от дворов своих при нынешних нужных случаях приводить в интерес своих государей обещать денежные дачи лорду Стаффорду и некоторым из значительнейших сановников Голландской республики. Датский посол объявил, что готов обещать Стаффорду 20 тысяч талеров. Польский, саксонский посланник объявил, что на все раздачи имеет 40 тысяч талеров, и потому обещал Стаффорду 20 тысяч. Той особе, которая в пересылках будет Стаффордом, каждый обещал по 2 тысячи червоных. Требовали и от Куракина, чтобы он обещал Стаффорду 20 тысяч талеров, но тот отвечал, что без указу сделать этого не может. Куракин обратился к самым влиятельным лицам в Голландской республике с вопросом, какая им нужда так спешить своей медиацией, какой их собственный интерес в этом заключается. «Все это мы делаем только для виду», — отвечали они, — «нужно нам утешить Англию, а прямого намерения спешить северными делами у нас нет. Мы будем в этом деле сколько возможно тянуть и откладывать согласно с интересами царского величества». Но вместе с тем было высказано мнение, что царскому величеству не надобно медлить мирными переговорами. Потому что если Франция заключит мир с цесарем, то, имея свободные руки, будет усердно помогать шведскому королю войском и деньгами, не пожалеет и миллионов, чтобы возвратить Швеции прежнюю силу. Да небезопасно будет и со стороны Турции. Голландии нельзя отдаляться от Англии, потому что если Англия, озлобясь, бросит Голландию и вмешается в северные дела вместе с Францией и Пруссией, то Голландия потерпит большой убыток в Балтийской торговле, да и царскому величеству не будет никакой пользы, если Голландия будет исключена из переговоров о северных делах. Когда Куракин дал знать обо всем этом своему двору, то получил ответ. От медиации морских держав, как возможно, отговариваться, но добрые средства принимать, чтобы, по крайней мере, в прелиминарные статьи внесено было как основание возвращения старых русских земель, уступленных по Столбовскому миру. Ливония уступается короне польской с таким условием, чтобы никому другому не была отдана. Если же будут непременно требовать, чтобы Ливония была возвращена Швеции, то объявить, что царское величество согласен отдать и шведам, если король польский и Речь Посполитая позволят, но отдать шведам с непременным условием, чтобы крепости были разорены. Если местом мирных переговоров не захотят назначить Данциг, то предлагать Бреславль. Если же и на это не согласятся, то Брауншвейг, а от Гаги и от других мест по дальности отговариваться. Если захотят заключить перемирие, то принять на 20 или, по крайней мере, на 15 лет, а принять на кратчайший срок, значит неприятелю только отдых дать. Когда и в царствование Михаила Федоровича война была со шведом, то перемирие заключено было на 30 лет. Спешить переговорами, если будет видно, что дела у цесаря с Францией, также и в Англии, приходят к концу. Если же этого не будет видно, то длить переговоры и дотянуть, если возможно, до будущей кампании. Если морские державы будут сильно держать шведскую сторону, то повторит слова царского величества, сказанные голландскому министру Гоусу, что прежде обратятся в пепел все завоеванные места, чем уступятся неприятелю в целости, ибо отдать крепости в руки неприятельские значит опять самим себе змею пустить за пазуху. Лорду Стаффорду обещать 20 тысяч ефимков, если он к интересам царского величества покажет себя действительно склонным. В Англии уполномоченным для заключения Северного мира назначили Витворта. Кажется, он к северным союзникам доброжелателен, ибо хотя и ласкается к нынешнему торийскому министерству, но сердцем Виг. Обещать ему тайно 50 тысяч ефимков, если он поможет заключению мира на желаемых условиях. Особе, которая будет в пересылке с лордом Стаффордом, обещать 2000 червоных. На раздачу всем, кто будет помогать, царское величество назначил 100 тысяч ефимков. Съезд уполномоченных для переговоров о Северном мире назначен был в Брауншвейге. Но конгресс этот не повел ни к чему. Дела шли по желанию царя, то есть очень медленно. Англия была занята внутренними делами. Голландии вовсе не хотелось ввязываться в северные дела. Ее более всего беспокоила связь Англии с Францией. Кроме того, еще продолжалась война у Франции с императором. Петр спешил пользоваться обстоятельствами. Для того, чтобы окончательно успокоить датское правительство и побудить его действовать наступательно против шведов в 1714 году, Петр отправил на помощь Долгорукому в Копенгаген человека, в котором заметил большие способности и вывел из денщиков в генерал-адъютанте Ягужинского. Ягужинский получил наказ, приехав в Копенгаген, представлять. Первое. Королевскому величеству известно, что Швеция теперь оружием союзников почти к падению приведена. Державы, от которых она ждала помощи, заняты собственными делами, как Англия, так и Франция. Бранденбургский также обязался не только не поступать ко вреду союза, но и не допускать шведов в империю и Польшу. Штетин взят. И королевское величество и союзники его никакого другого неприятеля, кроме шведов, опасаться не могут. Одним словом, Бог дает нам в руки неприятеля, только бы мы с благодарностью приняли. Неленностные между собою прямым общим сердцем поступали, все, что кому возможно, делали без всяких претензий. Для того мы просим у королевского величества совета, как удобнее эту войну выгодным миром окончить». И с своей стороны предлагаем следующий совет.